Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная программа цикла «Живое слово». И мы в нашей этой третьей по счету программе продолжаем начатый предыдущий разговор о том, почему не украшает человека, если он о другом человеке говорит, произнося вот это короткое слово «бомж», аббревиатуру. Вспомним слова из Святого Евангелия о том, что исходящее из уст, да, слова Спасителя, из сердца исходит. Положа руку на сердце, давайте признаемся, не лукавя, когда мы о ком-то говорим, что это бомж, вот честно, как дети, знаете, мне так нравится, когда маленькие дети говорят, честно-причестно, да? Давайте вот честно-причестно признаемся, когда мы о ком-то говорим, что это бомж, мы же надмеваемся над этим человеком, правда? Ну, честно. Бомж, да. Даже нередко с плохо, а то вовсе не скрываем оттенка некой даже брезгливости. Ну да, да. И, я сейчас не об этом. Не потому, что да, у них какой-то вид, как сегодня принято говорить, непрезентабельный, да, и такие и запахи не очень. Сейчас я не об этом. Наша вера сейчас о главном. Вера наша учит тому, что каждый человек, независимость от своего пола, от своей национальности. Внимание, вероисповедание независимо является живой иконой Бога. Скажите, пожалуйста, вот сегодня нам возвращаются эти имена. Бог их знал всегда, а к нам они возвращаются. За годы безложной власти у нас столько людей было, да, замучено. Их прославляют. Те имена, которые можно восстановить, а многие просто невозможно. Но те, которые возможно, есть специальная комиссия, прославляют новомученики, исповедники. Им пишут иконы. И вот много езжу, слава Богу, по стране, и приезжаешь в какой-нибудь город или поселок, или даже в село, и говорят, что Василий Иванович, вот у нас новый храм построили, мы выяснили, кто был последним настоятелем этого храма, его там расстреляли, мощи обретены, вот ему написана икона. Конечно, ты подходишь к этой иконе с благоговением, да? Скажите, пожалуйста, подходя к иконе неизвестного нам святого, ранее неизвестного, это ведь тоже знакомство, икона ведь тоже это удивительное творение, да? Это окно, не в которое мы смотрим, а окно, через которое, сквозь которое смотрит на нас. Вообще в русском языке, он удивительный русский язык, окно от слова «око». Вот со словом «window», да, ничего общего не имеет. Окно – это око, око, сквозь которое на нас смотрит. Обратите внимание, ведь в иконе обратная перспектива. Это на нас смотрит икона, а не мы на нее. И подходя вот к иконе, таинственной иконе, к неизвестному нам ранее святому, мы ищем прежде что? Имя этого святого, конечно. Потому что, когда мы благоговением приложимся к этой иконе, мы произнесем вот эти слова «моли Бога о нас, святой», и далее должно следовать имя. А вот представьте, что вы подходите к иконе неизвестного ранее святого, и вместо имени там аббревиатура. Ну, вот, как, простите, в анкете бывает ФЕ и О, да, ФИО, то, что называется. Ну, что, первую букву фамилии, первую букву имени, первую букву отчества. Конечно, этого никогда не будет. Ну, как в математике. Допустим, да? И какие это в нас чувства вызовет, если вдруг мы с этим столкнемся? Ага. Мы скажем, господа, это же глумление. Это же кощунство. Как можно? Ага. Замечательно. Икона – предмет для почитания, освященный. Да? Это произведение такое, вот даже слово живописи не совсем подходит. Но церковного искусства, да. Но все же в материальном плане. Да? Это доска, это левкас, это слой живописный, да, который потом освящен. Значит, получается, что вот рукотворный, икона рукотворна, да? Согласитесь. Как и храмы наши, которые мы строим и освящаем, они тоже рукотворные. Значит, вот рукотворный образ человека нельзя называть аббревиатурой, ибо это глумление. Скажите, а живую икону? И не просто живую икону, а страдающую, живую страдающую. Они страдают. И не надо осуждать. Мы что, забыли русскую поговорку о том, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся? И разве, слушая выпуски новостей, телевизионных или радио, мы разве не слышим фамилии людей, которые еще вчера занимали такие высокие должности, славились своим богатством, высоким положением в обществе, а ныне или в бегах находятся, или уже за тюремной решеткой? Не надо зарекаться. Мы же не знаем, что нас ждет. А почему это мы решили, что до конца жизни нашей у нас будет тишь, гладь и Божья благодать? Кто нам дал эти гарантии, что с нами не может случиться нечто подобное? Знаете, я ни раз и ни два, мне просто были любопытны эти люди. Я подходил к ним, в Москве в частности, беседовал. Некоторые из них, среди них, я помню, даже был один бывший учитель музыки, да, инженер попадался, даже военный. Они рассказали о том, как они были обмануты. Ведь давайте не забывать, в нашей стране был такой тяжелый период этих лихих 90-х, когда русские... я вот по рождению не русский человек, и поэтому мне это так видно, знаете, лицом к лицу лица не увидать, большое, видите, на расстоянии. Русский человек по природе своей чист, доверчив чаще всего. И часто именно природные русские люди попадались вот на уловки разных мошенников. Вот этих. Помните, всякие эти пирамиды возникали, эти, и черные риэлторы. И часто страдали не в силу своей какой-то особенной уж греховности. Все мы грешные люди. И если... Ну, потому что вот, ну да, поверили. Если я сегодня благополучнее, да, вот большинство этих людей, это вовсе не значит, что я лучше этих людей. Ну, может быть, у меня жизненная сноровка другая, там, я более жесткий, более циничен. Я не знаю, наверняка. Но это не значит, что я как человек лучше. Ну да, они не все оказались способны вот выстоять против вот этих сокрушительных ударов очень непростой жизни, которая была в нашей стране еще несколько десятилетий тому назад. Да, да. Поэтому, понимаете, какое дело? А русский язык такой, что он настолько творческий. Я помню, позвонил мой приятель и рассказывает, говорит, ты знаешь, у нас в подъезде поселился бомжарик. Мы его подкармливаем. Вы понимаете, даже вот уменьшительно ласкательные тут появились, да, и суффиксы оканчиваются. И все как бы, да. А еще русский язык, он такой творческий. У нас, говорят, там человек бомжеватого вида, да, бомжевать. Какие-то вот много уже слов появилось, и слово как бы стерлось, вот это оскорбительное, это страшный смысл на самом деле, то, что мы берем и живого, страдающего человека называем холодной аббревиатурой. Аббревиатура вообще по определению не может украшать наш язык, и в наших последующих программах, даст Бог, мы об этом тоже поговорим, как она тоже по-своему уродует язык. Я не о тех случаях, когда мы говорим, что это замполит, да, потому что понятно, да, это есть как бы, не бывает правил без исключений, но есть аббревиатура, которая действительно уродует, и вот это позорное, на мой взгляд, понятие, вот это бомж. Я сейчас буду дальше раскрывать это слово, чтобы мы поняли, насколько оно отвратительно. Значит, я еще раз возвращаюсь к расшифровке этого слова. Значит, без определенного места жить. То есть мы, когда кого-то называем, что это бомж, вот он без определенного места жить. А я с определенным? А кто здесь, вот кто сейчас, вот сейчас смотрит нашу программу, а скажите, пожалуйста, а кто с определенным местом жительства? О себе могу сказать, вот у меня сейчас вот, я на 62-м году своей жизни, да, до 40 лет я родился и жил в моем родном городе, где жили все мои предки прекрасные. В ту пору, я не знаю, я уже с тех пор не был уже более, да, более 25 лет я не был у себя на родине, так случилось. В Баку, в ту пору 2-миллионном прекрасном русскоговорящем городе, теплом, уютном, дружелюбном, в том Баку, да? А потом, вот, милостью Божией, так случилось, резко изменилась наша жизнь, и мы с супругой оказались в Москве, где сменили 8 адресов. 8 раз приезжали. Русская поговорка говорит о том, что 2 раза переехал, значит, 1 раз горел. А если 8 раз? И, ну да, сейчас я живу в Москве. А это не факт, что... А я не знаю, где я завтра окажусь. И вообще, как сложится моя судьба, как сложится судьба нашей страны. Мы живем в тревожном мире, в тревожное время. Да? А кто нам сказал, что у нас определенное место жительства? Откуда такая у нас... Вот у него не определенное, а у меня определенное. Сейчас я вас удивлю. Я процитирую Евангелие. Вот прочитано уже столько раз, вот оно меня просто поразило. Это Евангелие от Матфея, глава 8, а стих 20. Давайте еще раз прослушаем его, как в первый раз. Это слова самого Христа. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 18. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус». А теперь давайте внимательно слушаем слова Спасителя. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Ого! Вы это расслышали? У Сына Человеческого, у Спасителя, нет места, где преклонить голову. Он вот ушел в 30 лет из дома, тот возраст, когда позволялось мужчине, да, учить в синагоге. Он дождался смиренно этого возраста и ушел, и уже больше к себе домой не вернулся. Наш Господь был человеком. Да? Произнесете за меня эти слова? Или вместе произнесем? Наш Господь был человеком. Человек за главной буквой. Сын Человеческий. Без определенного места жительства. Мы понимаем, когда мы вот это слово произносим, поганое, мы на что замахиваемся? Пойдем дальше? Давайте. В храме, это так привычно для всех нас, даже люди, которые редко бывают в храме, приходя обязательно, ну так принято, пишут записки о здравии, ну это понятно. А ведь есть еще записки, да, об упокоении. И в алтаре молятся священники, частицы вынимают, да, за это. Скажите, пожалуйста, о чем эта просьба? Вот о душах тех, кто упокоился. Ведь если человек уже жил и ушел, да, из этого мира, но если мы просим, это записка, ведь надо все делать осмысленно. Значит, когда мы это записка о упокоении, это ведь просьба к Богу через священника, да, который есть вот такой удивительный посредник между нами и Богом, его служитель в его храме. Мы просим через эти записки поменять загробную судьбу человека. То есть мы просим, чтобы там тоже менялась бы его жизнь. Там ведь, как Господь сказал, да, это же в Евангелии, Он сказал ученикам: «В дому Отца Моего обители многие суть». Там тоже нет определенного места жительства. Там тоже разные степени, о которых удивительно сказал апостол Павел, если мы помним его слова. Помните, апостол Павел говорит: «Иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам». И звезда от звезды отличается. Конечно, там тоже все неравнозначно, не по линейке. Вот в чем дело. И получается, что у человека и здесь нет постоянного места жительства. И когда он уходит из этой жизни, там тоже нет постоянного места жительства. И об этом мы просим в наших записках. Меня всегда интересовало, есть люди, которые спаслись, да? Мы их называем святыми. Мне было интересно, вот когда будет страшный суд и закончится, наконец, вот эта история человечества, и начнется восьмой вечный день. А вот они, как интересно, я понимаю, что это величайшая тайна, да? Но ведь они в каком состоянии будут пребывать? Вот что, вот они соберутся так-то вместе, а дальше? Вот, то есть, вот это чисто детский вопрос, да? А дальше я нашел ответ. Я нашел ответ у святых отцов. Святые отцы пишут, что вот те, кто спасутся, Господь их соберет. Знаете для чего? Святые отцы пишут, что те, кто спасутся, святые, Господь их пригласит. Знаете к чему? К соуправлению Вселенной. Вот да, вот такая удивительная. Если взять наш термин, вот команда, да, вот таких лучших из лучших, он соберет. Как вот, ну давайте возьмем, может быть, покажется грубой эта аналогия, но тем не менее, вот всегда, когда небо сравнивается с нашей жизнью, это всегда выглядит грубо и неизящно, и тем не менее, хочется все-таки аналогии. Вот отец, скажем, вот у него сын подрастает, и он так хочет передать свое дело, свое ремесло, свои знания, своим, да, как возникает в компании, там, некто и сыновья, да? И вот Господь тоже ждет вот этого возрастания человечества. Он хочет, чтобы вместе вот эту радость свою разделить. Вот, бабушка моя мудрая любила говорить о том, что разделенная скорбь становится меньше, а разделенная радость становится больше, она умножается, конечно. И Господь пригласит этих людей, спасшихся святых, к соуправлению Вселенной. Вы расслышали, да? Там тоже не будет постоянного места жительства. Господи помилуй, о чем мы говорим? А разве в русском языке нет слов, которые бы правильно обозначили социальный, нынешний социальный статус этих людей? А позже я объясню, почему я подчеркнул слово «нынешний», не случайно. А разве нет этих слов в русском языке, которые бы вызывали бы у нас сочувствие? Да, возвращаясь к словам из Евангелия о том, что то, что исходит из уст, исходит прежде из сердца. Да? Ведь, а есть... Сейчас я его даже выписал, надеваю очки, чтобы не забыть ни одно. Я нашел вот пять русских слов, которые как раз об этих людях. Если вы подскажете еще слова, я буду вам премного благодарен. На Руси такие люди были всегда. Только их никогда не называли бомжами. Их называли какими словами? Бродяга, да? Бедолага, горемыка. Бездомный, босяк, да? Разные слова. Но вот когда я их произносил, произнесите вы их тоже вот для себя. Вы, святые отцы всегда призывают нас к тому, что надо наблюдать за своим сердцем. Действительно, очень полезное занятие. Ведь когда я произношу эти слова «бездомный», «бродяга», «бедолага», «горемыка», у меня же вот сердце, вот та самая боль, любовь, да, оно немножечко сжимается. И слава Богу. Надо лелеять себе эту боль. Понимаете, слова родного языка, почему я всегда ратуюсь за то, что в русском языке такие слова, зачем мы их меняем на какие-то уродства просто? Ведь это уродство. Вот сравните бедолага, бедняга и бомж. Это пластмасса какая-то, она вообще... Она не вызывает в человеке сочувствия. Вот это самое страшное. Слово призвано, помните наши, мы говорили о том, что вот это общение человеческое, да, вторая великая миссия слова, человеческое общение, она прежде утешения, мы должны утешать друг друга. Вот хочу привести пример. В советское время, сегодня его, увы и ах, не читают, как, разве его одного? В советское время был такой замечательный, на мой взгляд, старшее поколение помнит, грузинский писатель Нодар Думбадзе. Он написал известные книги. Он много чего написал. Многие, может, помнят его фильмы замечательные, которые снимали на грузинской киностудии. Но вот меня более всего потрясли просто его книги две. Одна называлась «Закон вечности», а другой «Белые флаги», другая книга. Так вот, в одной из этих книг Нодар писал. Он пишет о душе человеческой, о судьбе человеческой. Он пишет, что это тяжелая ноша. И один человек ее нести не в силах. И люди, вот эта любовь, дружба, приязнь, она нужна прежде для того, чтобы человек не может один нести это, и чтобы люди помогали бы друг другу нести вот эту жизнь, эту судьбу, эту ношу. Это я прочитал в далекое советское время, будучи тогда типичным советским человеком. И позже, ознакомившись с Евангелием, я встретил эту же мысль у святого апостола Павла. Представляете? Святой апостол Павел говорит нам о том, что, вот я сейчас процитирую, «Несите тяготы друг друга, так и исполните закон Христов». Это же та же самая мысль. И получается, что Неважно, как эта литература называет, там она называется классический или она называется советский, потому что если писатель пишет о главном, слова Тертуллиана удивительные, да, отца церкви, что душа по природе, она христианка. И поэтому если пишет, да, вот писатель пишет о главном, пишет честно, он все равно будет говорить об этих вот вечных ценностях. Не общечеловеческих, прошу не путать, а о вечных ценностях. А вечен только Бог и душа человеческая. В Евангелии Господь рассказывает ученикам и всем, кто слушает его, очень интересную притчу. Эта притча называется «Притча о Лазаре и богаче». Не сразу, вот прошло много лет, прежде чем обратил внимание я вот на что. Вот интересно, вы сейчас расслышали или нет? Обратите внимание. «Притча о Лазаре и богаче». Один человек назван именем своим. Уже несколько слов, пусть даже сквозь сказали вот, как, о том, как важно имя человеческое. Один из них назван – это Лазарь, а другой просто богач. Те, кто не читали эту притчу, откройте, почитайте. А те, кто читали, может быть, заново на нее взглянем. Лазарь – это нищий попрошайка. То, что сегодня называется словом «бомж». Угу. И он в пыли, в грязи, в лохмотьях просит милостыню у ворот роскошного дома этого богача. Умирает Лазарь, который назван по имени, кого сегодня бомж назван, а потом умирает богач. И вот когда богач умирает, он видит на том свете, да? Загробной жизни, что Лазарь, вот этот нищий, который у его, бомж, как сегодня говорят, который у его ворот влачил это свое жалкое существо, он говорит, за человека его не считал, вообще не обращал на него. Он, слова Христа, что он находится на лоне Авраамовом. Мы понимаем, что это такое? То есть он находится в блаженстве, он находится в царстве, на лоне Авраама, где святые. И богач говорит о том, что он тоже хочет туда. Ему говорят, нет, ты не заслужил этого. Вот потрясающая притча. Оказывается, те, к которым сегодня многие относятся, там, я сказал, порой даже с плохо скрываемым презрением, мы же надмеваемся над ними, они совсем не исключено, что они могут оказаться... И оказывается, на лоне Авраама, а богач... И посмотрите, еще раз, я хочу вот на этом ваше внимание вот, сосредоточить. Обратите внимание, не считает нужным Господь этого богача даже назвать по имени. Богач. Все. А Лазарь, вот этот нищий, он удостоился того, что Господь называет его святым именем. Итак, хотелось бы, дорогие мои, чтобы притча, мудрая притча, рассказанная Спасителем ученикам своим 2000 лет тому назад, сегодня обрела бы для нас свой какой-то новый смысл. Эта наша программа подходит к концу. Мы продолжим этот разговор в следующем нашем выпуске. А завершить я хочу сегодня стихотворением. Это стихотворение написал Людмила Михайловна Кольцова, профессор, завкафедры на филфаке в городе Воронеже. Мы прекрасно с ней знакомы, мне даже довелось там выступать. Она пишет, на мой взгляд, очень талантливые стихи. «Не жажда истины и не стяжание добра, а беспокойный без противоречия толкает осквернителей пера на то, чтоб слово русское калечить. Им ненавистен русский дух живой, высокие мысли, строй и речь живая, и все черней над нашей головой клубятся тучи, небо закрывая. Не на живот, а на смерть бой идет, и кажется, что тьмы неисчислимой силы, но грянет гром, и молния блеснет, вернув нам слово, что вначале было». Спасибо, Господь. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.